к Иисусу. Сегодня я хотел бы как раз обратиться к словам Иисуса Христа, хорошо, я думаю, всем нам известным. Эти слова записаны в 22 главе Евангелия от Матфея, с 35 стиха мы можем прочитать. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Знаете вы эти слова Иисуса Христа? Да, большинству из нас эти слова хорошо известны, но сегодня, может быть, мы все-таки постараемся обрести, найти в них что-то новое для себя. Каков их главный смысл? Почему именно любовь к Богу и ближнему названа Иисусом Христом основой закона? Тем, на чем утверждается весь закон и пророки. В послании к римлянам апостол Павел, вторя учителю, вторя Иисуса Христу, в 13 главе, он говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем, потому что любящий другого исполнил закон. Ибо все заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, и все другие, в всем слове заключаются: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. То есть, другими словами, что подчеркивается и Иисусом Христом в его формулировке двух наиболее важных заповедей, и апостолом Павлом, когда он повторяет фактически эти наставления Иисуса Христа, что они подчеркивают оба? Да. Они подчеркивают то, что если мы кого-то любим, то к чему мы будем стремиться по отношению к этому человеку? Будем ли мы стремиться к тому, чтобы причинить ему какую-то боль или какое-то зло, или сделать ему что-то неприятное для него? Если мы любим, то к чему мы будем стремиться? Мы будем наоборот стремиться сделать что-то для него доброе, что-то для него приятное, чтобы ему было хорошо, да? Это свойство любви. А что приятно Богу? Вот что мы ему приятное можем сделать? Да, совершенно верно. В Евангелии от Иоанна, он, обращаясь к ученикам, он говорит, что если вы любите меня, если вы хотите сделать что-то приятное мне, да, то соблюдите мои заповеди. Именно любовь к Богу, вот если мы правильно понимаем эти тексты, именно любовь к Богу побуждает нас к соблюдению его заповеди. Да? И именно любовь к Богу является единственным правильным мотивом для соблюдения заповедей. Единственным правильным мотивом для послушания Богу. Если мы стремимся соблюдать заповеди Божьи для того, чтобы избежать наказания, если мы стремимся угодить Богу для того, чтобы Он нам не сделал ничего плохого за наше непослушание, то тогда эти мотивы Словом Божиим осуждаются как неправильные. Хотя человек пытается соблюсти заповеди Божьи, но он это делает по неправильным мотивам. Если он это делает из страха перед наказанием, из страха, что Бог его накажет за его непослушание. Библия называет единственным правильным мотивом послушания Богу, единственным правильным мотивом соблюдения его заповедей, называет любовь к Богу. И вообще сама Библия, вы знаете, можно ее рассматривать как вот такой вот справочник по тому, что нашему Господу приятно, а что ему неприятно. Никогда не рассматривали Слово Божие в таком свете? То есть, когда мы хотим сделать что-то хорошее другому человеку, мы должны еще кое-что знать об этом человеке, да? Если я хочу ему сделать какой-то подарок, то, конечно, лучше всего будет, если я знаю, что ему нужно, да? Вот когда вы кому-то какой-то подарок делаете, вы как, готовитесь как-то к этому? Или просто идете в магазин и покупаете первое, что вам на глаза попалось в качестве подарка, и идете ему дарите, так? Нет, а что вы делаете? Сначала, наверное, мы стремимся узнать, а что ему нужно, да? Чтобы подарок был не просто абы какой. Конечно, говорят, что дареному коню в зубы не смотрят, я понимаю, есть такая поговорка, но все равно человек разумный, он всегда стремится выяснить, а что ему нужно. Если я хочу ему книжку подарить какую-нибудь, то я тогда спрашиваю, не знаю, у его знакомых, у его жены, может, или у мужа, а вот такая книга есть у вас в библиотеке? Если такая книга есть у них в библиотеке, я уже ее откладываю, то есть я ее не дарю, потому что она уже есть. То есть мы узнаем, что ему будет нужно, что ему будет приятно, да? Так вот, если мы хотим сделать приятно Богу, то мы тоже должны знать, что ему будет приятно, что ему нужно от нас, да? Откуда мы это можем узнать? Из Библии. То есть вот в таком разрезе ее тоже можно рассматривать. И даже более того, если мы действительно руководствуемся правильными побуждениями, то мы в таком разрезе и будем ее рассматривать. Мы любим Бога, и мы хотим, чтобы наши действия доставляли ему удовольствие. А чтобы это сделать, мы должны знать, что ему доставляет удовольствие. Какие наши действия ему приятны, а какие действия, наоборот, он не одобряет, они ему неприятны. Вот Библия нам об этом говорит. Еще очень интересен, вот мы читали книгу «Послание к римлянам», 13 главу. Там интересно, что апостол Павел упоминает 4, даже 5 заповеди Деколога, да? Он говорит: «Ибо все заповеди: не прелюбодействуй, не убей, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». То есть он перечисляет конкретно заповеди, которые записаны в десятисловном законе Божьем. И он говорит, что все эти заповеди, они заключаются в одном слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». То есть это как раз вторая заповедь из тех двух, о которых говорит Иисус. Он говорит: «Возлюби Бога сначала», да? А потом говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Чем это интересно? Это интересно тем, что оказывается, вот эта вот заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» — это не новая заповедь. Это не что-то, что призвано заменить 10 заповедей, как часто христиане считают. Если вы спросите, почему вы не соблюдаете закон Божий, они скажут: мы соблюдаем его. Да, вот он закон Божий: «возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего». Мы это соблюдаем. То есть этот закон, как бы вот эти вот две заповеди, они пришли с их точки зрения на смену 10 заповедям, да? Но когда мы читаем слова апостола Павла, мы видим, что там нету никакой смены. Он говорит о том, что вот эти вот заповеди по отношению к ближнему, они заключаются, не отменяются, не исключаются, а они заключаются в этом слове: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». А как быть с остальными тогда? То есть заповеди к ближнему заключаются в заповеди: «люби ближнего твоего, как самого себя». А остальные 4 заповеди, первые 4 заповеди. Но интересно, что Павел здесь говорит немножко по-другому. Вот это тоже интересно. Он говорит, что и все другие. Помните? То есть вот эти вот перечисленные заповеди, начиная от «не убий», кончая «не пожелай чужого», и он потом добавляет: и все другие заключаются в этом слове: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть оказывается, вторая заповедь, высказанная Христом, она каким-то образом включает в себя и первые 4 заповеди, которые к Богу относятся. Но к этому мы еще вернемся. Для нас сейчас важно пока сделать очень вывод важный для нас, и так, чтобы мы могли потом отвечать тем, кто нас спросит, что на самом деле заповеди, высказанные Христом, это вовсе не что-то новое, что отменяет старое. Нет. Он наоборот, он собирает старое в единое целое. Он собирает 10 заповедей в единое целое и говорит, что на этом основывается, да, весь закон и пророки. То есть это основание закона и пророков. Это основание и 10 заповедей прежде всего. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Это то, что лежит за ними, это то, что является фундаментом для них, на чем они действительно должны основываться. И мы уже сказали, что действительно единственным правильным побудительным мотивом для соблюдения закона является любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Ну вот четыре первые заповеди, о которых мы уже упомянули. Как заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою своею и всем разумением своим» связана с Декологом? Можно здесь какую-то связь найти между первой заповедью, наибольшей, как он сказал? «Сия есть первая», Христос говорит, и наибольшая заповедь. Как она связана с первыми четырьмя заповедями? Помните их? Четырьмя. Первые две заповеди Деколога говорят о чем? «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себя кумира и никто». То есть они связаны на самом деле одним, да? «Не будет у тебя других богов и не делай себе кумира и никакого изображения». Как это связано? Вот вы не чувствуете здесь некую связь? Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот он как бы три: всем сердцем, всей душою и всем разумением. Вот вы не чувствуете связь между первыми двумя заповедями Деколога и вот этим вот выражением «всем сердцем твоим»? Если Бог действительно занимает все наше сердце целиком, а ведь написано «всем сердцем своим», то есть это значит, что Бог занимает наше сердце целиком, то тогда останется ли в этом сердце какое-либо место для чего-то еще, для поклонения чему-то еще? Ведь что такое идол? Что это такое? Это то, что в нашем сердце занимает то место, которое предназначено для Бога. Некоторые считают, что идолы – это принадлежность языческих религий. И сейчас идолы, ну, если только где-то сохранились в далеких землях, где еще, значит, племена исповедуют какие-то язычества. Вот. Или это вообще принадлежность того времени, когда жил Иисус Христос, когда действительно большинство народов поклонялись там различным богам, тем, которых Библия называет идолами. И таким образом, как бы сегодня уже идолов нет. Да? Но если разобраться, по крайней мере в цивилизованных культурах, идолопоклонство уже себя изжило. Так ли это? Нет. Потому что Библия называет идолом все то, что в нашем сердце занимает то место, которое предназначено для Бога. И таким образом, идолом может быть очень много вещей. Идолом могут быть деньги, идолом может быть поклонение какому-то человеку, даже их называют так, практически прямым текстом, да, там American Idol, например, есть такое шоу в Америке. У нас таких шоу тоже полно. Вот, то есть некая персона, за которой ходят, за которой поклоняются, ну, вы знаете, знаменитые музыканты, например, у них масса поклонников, которые фактически их боготворят. То есть они оказываются их идолами. Идолами могут быть те вещи, которые на самом деле, на первый взгляд, ими никогда никому бы и не показались таковыми. Например, если я весь погружен в работу, и работа занимает всю мою жизнь, что это такое? Ну, он становится идолом, потому что она претендует, вот эта моя привязанность к моей работе претендует на то место, которое на самом деле Иисусу Христу предназначено Богу в моем сердце. Понимаете, да? И если так посмотреть на понятие идола, то тогда окажется, что в нашей культуре, просвещенной, как ее называют, да, идолов-то оказывается наверное, даже больше, чем у язычников во времена Иисуса Христа. Просто человек не понимает, что это идол, но на самом деле он таковым является, это действительно идол. Все то, что занимает в сердце место Бога, является идолом. И если мы допускаем их в свое сердце, если мы лелеем их там, то мы кем являемся? Идолопоклонниками. Точно такими же, как язычники там 2000-3000 лет назад. Но, да, совершенно верно, компьютер может быть идолом. Если человек просиживает с утра до вечера, за ним ничего другого не знает, если для него это самое большое удовольствие в жизни, и он пренебрегает всем остальным, лишь бы только вот погрузиться в эту виртуальную реальность, как ее называют, уходя от реальности настоящей. Это не что иное, как идол, и он является идолопоклонником, он поклоняется этому идолу. Но если Иисус Христос занимает все наше сердце, если Он занимает первое место, то тогда, если мы любим Бога всем сердцем своим, можем ли мы тогда быть идолопоклонниками? Нет. То есть вот эти вот всем сердцем твоим, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, напрямую связано с первыми двумя заповедями. Да не будет у тебя богов пред лицом моим, и не делай себе кумира. Христос говорит, всем сердцем твоим мы должны любить Бога, как еще? Всей душою своей. А как вы думаете, вот всей душою своей, это к какой-то заповеди конкретно имеет отношение? Вот мы сказали, всем сердцем своим напрямую относится к первым двум. А всей душою к чему-то относится или только в общем? На самом деле, с чем очень часто связано понятие души в Библии? Ну, вообще говоря, понятие души в Библии, она очень многогранна. Оно связано и с жизнью человека, оно связано с жизнью животных, например, говорится, что у животных тоже какая-то душа есть. Но когда речь идет об отношении о человеческом естестве, когда речь идет о человеке, то душа чаще всего связана с чем? С чувствами, да? С эмоциями. А с чем главным связана эмоциональная, чувственная составляющая человека, если так можно сказать, вот в отношении Бога? Что нас больше всего вдохновляет? Когда вы испытываете наибольшее вдохновение? Вот вы молитесь, например, Господу, да? И вот это вдохновение, оно когда появляется? Вот говорят, иногда я молюсь, мои молитвы в потолок упираются. Да? То есть здесь вдохновения никакого нет. А когда оно появляется? Когда я ощущаю присутствие Божье рядом со мной, да? Это относится к молитве, это относится и ко многим другим вещам. То есть, если я ощущаю Божье присутствие рядом с собой, это всегда меня вдохновляет. Согласны вы с этим? То есть, всей душою своей, тогда к какому, а, собственно говоря, Божье присутствие? Если я осознаю, что Бог всегда рядом со мной, что тогда я не буду делать? А прежде всего, вы имя Божие напрасно будете произносить, если вы ощущаете постоянно Его присутствие рядом с собой? Будете им бросаться просто так для связки слов? Наверное, нет, да? То есть на самом деле мы говорим, ой, Господи Боже мой, прошу прощения. Так я говорю. Вот. Мы говорим иногда, тогда, когда забываем на самом деле, что Бог рядом с нами. Если бы мы помнили постоянно о том, что Бог всегда рядом с нами, тогда бы эти слова с наших уст бы не срывались. То есть мы видим, что здесь тоже существует прямая связь. Всею душою своею напрямую связана с третьей заповедью закона Божия. Не проси, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. И, наконец, третье. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, и третье, всем разумением твоим. А это с чем может быть связано? Ну, у нас методом исключения, конечно, легко связать, но как это обосновать, такую связь? Разум. А я вот так, вот такой вопрос задам. А чем выделена суббота среди всех остальных дней недели? Может быть, солнце ярче светит в субботу, или небо синее, или вода мокрее, или трава зеленее. Она чем-то вот выделена каким-то физическим явлением? Может, там крест на небе нарисован облачный, или что-то еще, что? Есть какой-нибудь признак такой вот видимый, что вот наступила суббота, ну, за исключением календаря. Чем она от среды отличается, или от пятницы, или от понедельника? Мы знаем. Мы знаем. На самом деле нет никаких признаков внешних, которые бы выделяли субботу среди всех остальных дней недели. Это такой же день, вот так если посмотреть, как понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, как воскресенье. Ничего другого тут не происходит, каких-то необычных явлений в субботу. Единственное, что ее выделяет среди всех дней недели, это то, что Бог выделил ее и сообщил нам об этом в своем слове. И для мы, в принципе, можем сказать, ну, мало ли, что он там нам сообщил. Такой же день, как и все, даже очень удобный для того, чтобы покупки какие-то делать, да, в воскресенье отдохнуть хочется, остальные дни рабочие, а в субботу как раз самое время по магазинам пройтись. Вот. Но на самом деле, как мы принимаем, почему мы принимаем то, что Бог сказал, почему мы выделяем субботу? Потому что мы слышим, помните сегодняшний урок, да, субботней школы, мы слышим слова Божьи, и мы принимаем эти слова, мы делаем выбор в пользу Бога. Бог сказал, день седьмой, субботний, Господу Богу твоему. И мы соглашаемся с этим. А вот о тех людях, кто с этим не соглашается, интересно, апостол Павел говорит и характеризует их. Он, говоря о людях, не признающих Бога Творцом всего, кстати сказать, ведь суббота, она связана с двумя величайшими актами, совершенными Богом. С тем, что Он сотворил наш мир, и с тем, что Он искупил нас в Иисусе Христе. Так вот, о людях, которые не признают Бога Творцом всего, интересно, говорит апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе, в 28 стихе, он говорит, что эти люди не заботились иметь Бога где? В разуме. Эти люди не заботились иметь Бога в разуме. Они сделали неправильный выбор. Хотя им было открыто, что Бог является Творцом всего. Хотя им было открыто, что все не само собой произошло, но написано, что они поклонились твари, творению вместо Творца. Они творение поставили на первое место, забыв о Творце. И почему? Потому что они не заботились иметь Бога в разуме. Хорошо. То есть понятно, что действительно суббота – это наш разумный выбор. Выбор следующий как раз из... Ну, выбор, он, конечно, связан и с чувствами, он связан и с душой, но прежде всего выбор – это действие воли. А воля, она находится вот здесь, в нашем разуме. Скажите, а как можно вообще заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме? Как вы думаете? Вот о них сказано, они не заботились. А как нам заботиться тогда об этом? Что это такое? В чем эта забота заключается? Что нам делать нужно? Вы знаете, может быть, вы слышали, несколько лет назад в нашей церкви был проведен опрос, вообще во Всемирной церкви, во многих дивизионах проводился опрос. И вот, собственно говоря, там были простые вопросы. Читаете ли вы Библию каждый день? Молитесь ли вы каждый день? Вот, и интересная статистика там образовалась такая. Я точно цифры не помню, поэтому не берусь за точность, но примерно я скажу. То есть, читаете ли вы Библию каждый день? По-моему, 40% сказали, что они каждый день ее читают. Молитесь ли вы каждый день Богу? По-моему, 50% сказали, что молятся каждый день. Но там последний был вопрос. Уверены ли вы в том, что вы будете спасены? Угадайте. 98%. Спрашивается, на чем уверенность их была основана. Вы знаете, если уверенность основана на любви Божьей, вот мы сказали, если мы действительно любим Бога, то к чему мы будем стремиться? К тому, чтобы сделать Ему приятно. К тому, чтобы доставить Ему удовольствие. А люди, которые каждый день даже, ну, то есть только изредка вспоминают о Слове Божьем, как-то мне вот не очень понятно, как они удовольствие Богу собираются доставить. И глядя на них, Бог испытывает удовольствие или Он испытывает скорбь об этом человеке? Хотя человек заявляет, я спасен. Так как нам заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме? Вы знаете, прежде всего, на мой взгляд, у нас такая дискуссия была даже в церкви Надежды, когда... И прежде всего, я вот позволю себе маленький совет дать, он не трудный совет, но я, по-моему, уже его давал, еще раз напомню. Выделите время каждый день для того, чтобы почитать Слово Божие. И, разумеется, когда мы читаем Слово Божие, мы молимся, да, перед тем, как открываем Слово Божие для того, чтобы Бог открыл наш разум, наше сердце для принятия Его. После того, чтобы Он утвердил то, что мы прочитали в нашем сердце. То есть этим вы как бы добиваетесь двойного эффекта. И читаете Слово Божие и молитесь. Но одна очень важная деталь. Сделайте это постоянно. То есть вот выделите это время. И что бы ни происходило. Ну, я не знаю, если только батарею, конечно, над вашей квартирой сорвет, это будет уважительной причиной. Но если там будет вам звонить ваш друг и приглашать вас куда-то, если какие-то обстоятельства, вам срочно в магазин надо бежать зачем-то, вот сделайте это ваше время неприкосновенным для таких обстоятельств. То есть вот чтобы оно было. Что бы ни случилось, пусть это будет полчаса. Не надо начинать там с двух часов там, или с часа, пусть полчаса. Но эти полчаса должны быть каждый день. И в эти полчаса вы не стремитесь прочитать там как можно больше три главы библейские. Это будет, знаете, непережеванная пища, знаете, что с ней происходит. Она в основном выходит обратно. Вот. А пусть это будет несколько стихов, но вы, когда читаете это, думайте о том, как это к вам относится. Какой совет Бог может передает через эти стихи вам конкретно? Удивитесь на самом деле, потому что я, например, такие советы в книге Левит нахожу. Хотя, казалось бы, ну что это, там фактически ничего нет. Но я не говорю, что надо с книги Левит начинать. Если начинать, всегда лучше с Евангелия. Вот. А кто-то может начать с Бытия сначала читать до конца. Да, тоже хороший способ, хорошее направление. Но самое важное, сделайте это постоянно. Сделайте это каждодневно. Чтобы это вошло в вас в привычку. Вот вы утром встаете, что вы делаете? Ну, зарядку очень хорошо, если делаете, но я думаю, что, к сожалению, не все это делают. Вот. Но, наверное, в ванну ходит каждый, да? Ну, по крайней мере, 99%, я точно в этом уверен. Да? А если вам кто-то в это время звонит, все бросаете и бежите, а потом не умываетесь. Вот. То есть вы все-таки умываетесь. То есть это для вас вот стало чем-то таким, что вошло уже твердо в вашу жизнь, да? Вот сделайте чтение Слова Божия 15 минут, 30 минут пока, потом это будет расти, вот увидите, оно само будет расти, если этого придерживаться. Но сделайте это чем-то вот таким же, как умывание, таким же, как завтрак, чтобы это было твердо вот вплетено в ваш ежедневный график, в ваше ежедневное расписание. Когда? Лучше всего утром, конечно, но на самом деле не настолько это важно. Главное, чтобы оно было. Главное, чтобы это было. Когда вам удобно, пусть даже, пусть перед сном, пусть после того, как проснетесь, неважно, но чтобы это было. Вот это такой шажок небольшой, но очень важный для того, чтобы иметь Бога в разуме. Итак, мы видим, что слова Иисуса Христа в... Его первая и наибольшая заповедь напрямую указывает нам на первые четыре заповеди Деколога. Так же, как вторая заповедь его указывает на остальные шесть заповедей Деколога. Это не разные заповеди, это не то, что отменяет одно другое, но это единое целое. Христос подводит как бы общий итог из десяти заповедей и говорит об основании этого, об главном в десяти заповедях. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Скажите, пожалуйста, а что это? Вот вас, я знаю, что многих это смущает. Ближнего твоего, как самого себя. То есть, как бы, часто христианство воспринимает, как вот христианин, это человек, который себя не любит, который себя, наоборот, принижает, да, других возвышает. А Христос говорит, возлюби ближнего твоего, даже он не говорит больше, чем самого себя. Он говорит, как самого себя. Почему он так говорит? Я бы формулировал, сказал бы больше, чем самого себя. Да? А он не говорит так, он говорит, как самого себя. Так же, как самого себя. Да, есть золотое правило. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это тоже слова Иисуса Христа. И это очень важная составляющая вот этой фразы «возлюбить ближнего твоего, как самого себя». Но только ли это имел в виду Иисус Христос? Вы знаете, мне кажется, что тут есть еще нечто даже более важное. И то, что связано напрямую с нашими отношениями с Богом. И чтобы понять, что это такое, я позволю себе прочитать отрывок из первого послания апостола Иоанна, 4 главы. Давайте мы откроем, у кого есть Библия. Итак, первое послание апостола Иоанна, 4 глава, с 8 стиха. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». А вот дальше следует стих, на который я хотел бы обратить ваше особое внимание. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот в свете этого стиха, в свете этих слов апостола Иоанна, как бы вы сформулировали «возлюби ближнего твоего, как самого себя»? В чем смысл? На самом деле мы понимаем, да, принимаем верой, что Бог возлюбил нас в Иисусе Христе, что Бог возлюбил меня в Иисусе Христе, что Бог отдал свою жизнь за меня, да? Но когда мы это принимаем, следующий этап, мы ведь начинаем понимать еще одну вещь, да, что так же, как Он умер за меня, Он точно так же умер и за Него. Понимаете? Точно так же, как Он умер за меня, точно так же, как Он отдал свою жизнь ради моего спасения, точно так же Он умер и ради Его спасения. И если Бог Его так же любит, как меня, как я к Нему могу относиться? Как мне? Могу ли я теперь, если я знаю, что Бог Его любит так же, как меня, могу ли я желать Ему зло? Могу ли я делать Ему гадости? Если я действительно принял Божью любовь к себе, то я тогда, понимая, что Бог точно так же любит и Его, я тоже буду стремиться делать Ему самое лучшее. Именно это является, на самом деле, вот это вот главное основание слов Иисуса Христа, когда Он говорит «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ты понимаешь, ты принял мою любовь. Прими и то, и пойми и то, что я люблю и его так же, как тебя. На самом деле, вот когда Христос говорит, любите врагов ваших, как можно любить врагов? На каком основании их любить, если они делают мне зло? Единственное основание, на котором мы действительно можем построить свою любовь к ним, это то, что Бог их любит. Что Бог умер из-за них, да, совершенно верно. Что Он любит их так же, как и меня. Вот это вот то основание, на котором действительно основывается любовь, не человеческая любовь, не та любовь, которую мы в этом мире можем найти, а любовь Агапа, Божья любовь. Она основана на одном. Христос за всех умер. Христос за всех умер. Христос любит каждого человека. Христос отдал свою жизнь за каждого человека. Если это так, как я могу желать кому-то зла? Как я могу желать кому-то несчастья? Как я могу делать кому-то гадости, если Христос его любит? Итак, как связаны между собой? Вот, кстати сказать, мы пришли к одному очень важному вопросу, который упомянули только в начале. Вопрос о том, почему апостол Павел, говоря о всех вообще заповедях, он перечисляет, да, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и потом говорит все другие, и все другие, то есть и четыре первые тоже заповеди заключаются в этом слове, люби ближнего твоего, как самого себя. То есть он связывает все 10 заповедей вот с этим вот, люби ближнего твоего, как самого себя. То есть, другими словами, из этого очевидно, что, наверное, есть какая-то связь между любовью к ближнему и любовью к Богу. Да? Какая это связь? Но она уже вырисовывалась в наших рассуждениях. Если я люблю Бога, математическая, кстати, связь, вот такой треугольник причин и следствий. Если я люблю Бога, а Бог любит моего ближнего, то что тогда я должен? Тоже должен делать. Тогда и я должен любить своего ближнего. Да? То есть любовь к Богу, она вот автоматически приводит к любви к ближнему. Апостол Иоанн в своем первом послании, там же в 4 главе, который мы уже с вами читали, но чуть дальше, с 19 стиха, он говорит, будем любить его, Христа, Бога, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него, то есть от Бога, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. На самом деле, если мы любим Бога и хотим сделать ему подарок или благодеяние, никогда вам не хотелось вот что-то Богу подарить? Вот когда мы человека любим, мы хотим ему какой-то подарок сделать, да? Причем подарок несколько более существенно, чем просто «я тебя люблю». Не хотелось никогда? То есть, можно сказать, а какой подарок мы можем сделать Богу? Вот такой вопрос задать. Можно сказать, я душу ему свою дарю, это очень хорошо. А вот если что-то существенное, вот что-то, что в руках можно подержать, на зуб что-то можем попробовать, какой подарок мы можем Богу сделать? Такой вот, который в руке можно подержать. А? На самом деле сам Бог говорит об этом. Помните? В 25 главе Евангелия от Матфея он упоминает о людях, которые, когда он был в темнице, пришли к нему. Когда он был голодным, накормили его. Когда он страдал от холода, согрели его. И эти люди очень удивляются. Они говорят, когда мы видели тебя голодным? Когда мы видели тебя в темнице? Когда мы видели тебя жаждущим и напоили, да? А Христос что говорит? Когда вы сделали это одному из малых сих, то сделали мне. Вы видите, какая связь? Христос, любовь к нему напрямую просто, вот, без перехода, связывается с чем? С любовью к тем, кто рядом с нами. Если вы любите меня, мы сказали, что мы можем сделать для Бога. Если любите меня, он говорит, соблюдите мои заповеди, и если любите меня, если хотите сделать мне приятное, что еще? Возлюби ближнего твоего и позаботься о нем. Делай то, что я делал. Когда Христос пришел на эту землю, помните, у него два было главных служения. Он, написано, ходил по всей Иудее, что? Проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Он, с одной стороны, нес учение, но с другой стороны, он помогал всем, кто нуждался в его помощи. То же самое он призывает делать и нас. Делая или не делая что-то нашему ближнему, мы на самом деле делаем или не делаем это нашему Богу. То есть эта истина, она удивительным образом связывает воедино все 10 заповедей. И любовь к Богу, и любовь к ближнему. И 10 заповедей, и 2 заповеди, подводящие итог этим 10 заповедям. И связывает их единственным словом. Любовь. Да. А если мы вспомним, что Бог есть любовь, то становится понятным, почему на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. А любя Его и стремясь сделать Ему приятное, соответственно, будем делать добро и тем, кто находится рядом с нами. Аминь. Отец наш Небесный, слава Тебе за Твою великую любовь, которую Ты явил в Сыне Своем, Господе нашему Иисусе Христе. Мы погибали во грехе и достойно погибали, то есть мы действительно были достойны того наказания, мы достойны смерти по своим грехам, по своим деяниям. И по справедливости должны были быть наказаны, но Ты взял на Себя наше наказание. Ты взял на Себя ту вину, которую мы должны были понести. Ты взял на Себя ту смерть, которой мы должны были умереть из-за наших грехов. И взамен этого даруешь нам свою праведность, которой мы ни в коем мере не причастны. Даруешь нам свою жизнь, которая ни в коей мере по справедливости не должна быть нашей. Но не по справедливости, а по милости Твоей, по великой любви к нам. Ты даруешь спасение, Ты даруешь вечную жизнь. Ты даруешь нам свою праведность. Помоги нам никогда не забывать об этом. И помоги нам никогда не забывать о том, что мы не являемся любимчиками у Тебя. Что Ты свою жизнь, свою праведность и свое спасение хочешь подарить каждому человеку на этой земле. Ты предлагаешь его каждому человеку. Ты любишь каждого человека на этой земле. Помоги нам всегда помнить об этом. Чтобы и нам никогда ближнему нашему не относиться свысока, чтобы нам никогда нашего ближнего не обижать, не делать несправедливости друг другу, но наоборот стремиться поступать так, как Ты поступал. Потому что если Ты нас возлюбил так, то и мы должны любить друг друга. Помоги нам об этом помнить и расширь наше сердце для того, чтобы принять заповеди Твои. Не в разум только, но в сердце, чтобы они жили там, и чтобы наше сердце из каменного стало плотяным благодаря Твоему Духу, благодаря Твоей благодати. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух.